Хорошо, начнем. Это будет четвертое занятие из цикла про народы Земли. И значит, речь идет, сейчас пойдет о внутренней стороне процесса. Что мы видим? Есть народ, есть народы. И отношение этих народов к этому народу не, мягко говоря, столь дружелюбное. Есть один конкретный человек, какое у него отношение к еврею. Тут может быть по-разному. Тем не менее, существует разница между евреем и неевреем. Эта разница может либо подниматься на уровне понимания, либо ощущаться интуитивно. У кого, так сказать, душа чувствительна к этим вещам, он сразу почувствует. Что эта разница, которая обнаруживается на практике, она проверена, есть статистика на это, которая не ограничивается там 10 годами, 20 годами, 100 годами, столетием. На протяжении всей истории народа это прослеживалось. Поэтому эта вещь не случайная. То есть мы можем думать, почему этот антагонизм, антисемитизм, иными словами, и искать какие-то конкретные причины для этого. Ну, в каждый момент были какие-то конкретные причины, что мы живем в конкретном мире. Но поскольку та же самая пластинка проигрывается просто в разных вариантах постоянно, а, видимо, есть какая-то общая, большая, глобальная причина для этого процесса, для этого явления. Вот об этом пойдет речь. Ну, и если мы говорим о причине того, что происходит на Земле, и хотим это понять, значит, мы должны посмотреть обязательно вверх, что нижний мир зависит от верхнего. И только там мы сможем найти ответ на этот вопрос. Вот, значит, сегодня мы будем говорить, опираясь в основном на концепцию Рамхаля. Как он видел эти вещи. Сефер Хаклалим, он описывает этот процесс следующим образом. Значит, он пишет следующее. Природа всех светил. Я сначала прочту полностью отрывочек небольшой, а потом уже будем обсуждать его. Природа всех светил, имеется в виду не физические светила, там луна, солнце, звезды, а как бы духовные светила. Природа всех светил, их ветвей такова, что если нет между ними препятствия, то они связаны как причина и следствие. Ангелы, у которых нет препятствия, связаны со светилами постоянно. Однако не остается при этом них место для награды и наказания. И вот для осуществления своего плана Всевышний пожелал, чтобы возникло создание, природа которого служить препятствием и разделением, так что в любом месте, где оно появляется, оно вызывает разделение того, что иначе было бы соединено. Это разделение приводит к недостатку шефа, поступающего от корня к ветвям. Там же, где исчезает препятствие, поток шефа увеличивается. Что-то это он сказал. Сейчас попробуем разобраться, что здесь, о чем здесь идет речь. Значит, ну, первое, он говорит о корнях и ветвях. Духовные светила – это корни, а духовные светила – это на самом деле существование Всевышнего. Это вот и есть он. И он корень творения, а ветви этих духовных светил – это само вот это творение. Вот как бывает корень в физическом мире у дерева, потом ствол, потом ветви, потом ветки, потом веточки, листья, плоды. Вот так примерно устроен мир. Это светило, это вот корни. И дальше творение на разных уровнях происходит спуск, пусть пока вот не оказывается та картинка, которая перед нами, в которой мы живые участники. Так вот, здесь говорится о том, что эти светила, их ветви, связаны как причина и следствие. Что Рамхаль имеет здесь в виду, как причина и следствие? Ну, в принципе, две вещи могут быть связаны по-разному. Например, знакомство. Один человек знаком с другим. Это один тип связи. И один человек другому что-то дает, подарок, скажем. Другого типа связь – отец и сын. Тоже связь двух людей, но построена, так сказать, на том, что один является причиной, а другой – следствие. Хоть и светило, корень творения, является причиной для творения, а творение – следствием этой причины, что устанавливает между ними определенную, так сказать, связь, передача шефа, как Рамхаль пишет, от причины к следствию. То есть от светил к творению. Дальше Рамхаль пишет, что вот создана некоторая преграда между светилами, препятствие между этими светилами, между корнем и ветвью, светилом и творением. И там, где возникает это препятствие, ну там, естественно, раз это препятствие между корнем и ветвью, то теперь корень оторвал, ветвь оторвалась уже от корня. Эта связь, как бы, как мы сказали, отец сын, она в каком смысле разрушена уже. Для чего это было сделано? Ну, из того, что здесь написано, для того, чтобы дать награду и наказание. У создания появляется выбор между Тойфера, а до этого не было. Вот это фокус. Пока не было этого препятствия, человек был лишен выбора. Из-за чего? Потому что он понимал, что он следствие, и наверху есть причина, которая его кормит. То шеф, который идет сверху, не оставлял никакой возможности у создания выбирать. Зачем выбирать? То кормит, тому служишь. Зачем уходить от кормушки? Какой в этом смысл? Может, чтобы создать выбор, потребовалось создать вот это, он захотел, пожелал создать вот это препятствие, которое оборвало бы связь с корнем. И теперь... Теперь же неясно, что происходит. Вот из-за этой неясности возникает желание пойти по либо вправо, либо влево. Дальше Рамхаль пишет, что у ангелов такого нет. Они получают шефа беспрепятственно, но у них поэтому нет награды и наказания. Слышится так отсюда, что малохим ангелы, они не имеют бахиры, свободы выбора. И в других местах он тоже про это пишет. У ангелов нет свободы выбора. Тем не менее, это не роботы, которые просто выполняют, так сказать, волю Творца. Рамхаль пишет в другом сейфере о том, что ангел может ошибиться. Ошибка допустима. Чем это вызвано? Значит, недостаток шефа пошел в этого ангела, он не понял в точности, что так происходит, и неправильно оценил ситуацию. И поэтому возможен переход ангелов от кидуши к туме. Такое имеет место. И, в общем, это описано. Например, Мидраш говорит про двух малохим, Аза и Азиэйл, которым не понравилось... что Хакодыш Борху сотворил Адам решен. И, значит, у них была тайна такая, значит, они говорили о том, что человек, он падет, но они за это поплатились. Здесь у них была как бы, они в каком-то смысле пошли против Роцин Хакодыш Борху. Что в этом месте было, не бихирали, не выбрали. Мы говорили до этого, что вроде нет выбора. Если человек идет против Роца, значит, он идет в сторону Ситрахры уже, значит, у него есть Бахир. Вроде кажется, что есть противоречие между тем, что вот говорили сейчас, и конкретным примером. Но все неоднозначно, и Аризал описывает, объясняет, почему именно эти два малухим пошли против Роца Нашема. Другие нет. Но другие были глупее, что ли, не предвидели будущее, не видели природу человека. Почему именно эти два? Он дает такое объяснение. Он говорит, описывает, где в верхнем мире расположены были эти малухим. И вот то место, которое занял Адам и Хава, оно на самом деле должно было бы лишить их пищи, этих малухим, и они были bottle, все, их бы не было. В силу этого они, как говорится, выступили против плана. Такая идея, что Малохим могут быть, умирать, это, в смысле, исчезать, это известно. Вот здесь как раз был такой случай. И они пошли против. Когда они пошли против, Аризал пишет, что Мисгабер возрос в них Ейцерара. По-видимому, надо понимать так, что Акодыш Бороху послал на них вот эту силу негативную, которая ими овладела. Это тот случай, когда Малах из Кедуши превратился в Малах Тумы, Шейдин. Впоследствии стали учителями Билама, но это уже другая история. Но здесь не было выбора у них. Не то, что они пошли за Ситрахвы, и поэтому стали возражать Творцу против его плана. Они спасали свою жизнь и за это поплатились. Так что так выглядит, что даже этот пример не является опровержением того, что Малах не имеет Бехира. Ошибка там может быть, это допустимо. И на одном из занятий мы разбирали вот про эту Мирием, если кто помнит еще. По ошибке Малах убил человека, по ошибке ему не надо было умирать в этот момент, еще рано было. Ошибки случаются, в Талмуд это описано. Так, значит, так вот, пока что мы видим из этого, что вот была создана эта сила, это препятствие, Ситрахра, которая отделяет существо от его корня, причину от следствия. Дальше Рамхаль продолжает. Он, так сказать, описывает отчасти в общих, в самых общих чертах эту силу. Однако этот корень, имеется в виду Ситрахра, является рабом по отношению к корню Кедуша, подобно остальным сотворенным существам и ангелам, ибо этот корень – следствие, но не причина. Значит, Рамхаль беспокоится о том, чтобы не перепутали Ситрахра со светилами этими. Потому что на самом деле Ситрахра из себя представляет тоже корень, из которого выросло специальное дерево, дерево как бы Ситрахра, которое отражает, является своего рода зеркальным отражением дерева Кедуши. Сказано в Кохелет, что «зэ лум зэ асо элуким». Это в соответствии с этим сделал Луким. От каждой веточки на дереве Кедуши нашло зеркальное отражение на этом дереве Тумы. И вот так же, как на дереве Кедуши, можно рассматривать как бы человека Кедуши. Ну, что это значит, это отдельная вещь. Но Адам не в плоти кровь, а в смысле того, что наверху. Также вот есть Адам, только наоборот, с минусом, на этом дереве Тумы. Известно имя этого человека, который там со знаком минус. Белиаал. Белий, разбивается на два слова. Белий, бет ламет ют, и айн ламет. Это слово в переводе означает подлец, негодяй, Белиаал. И вот по смыслу этого слова, Белий – это бес, это отрицание. А дальше «ал». «Ал» – это корень слова «ол», «ермо». Так вот, в этом и есть смысл, согласно тому, что мы здесь говорим. Ситра Ахра, ее смысл, она отрывает от корня, от кедуши, от ойл, от ерма, служения Творцу. Сбросил. Это Белиаал. Название этого человека, оно соответствует сути его. И в чем суть? Препятствие на пути Кедуши именно словами «отрыв от корня». Это вот суть Ситрахры. Так, значит, что Рамхал здесь пишет про это? Он говорит, что вот это дерево, оно имеет корень, но не путай его с деревом Кедуши. И дело не только в том, что оно черное, серое, чуть-чуть посветлее, уже зависит от того, в какой части этого дерева мы находимся. А в принципе, оно имеет принципиальное отличие от дерева Кедуши. И Рамхаль объясняет, в чем именно. Оно, как остальные создания. Ты можешь подумать, что есть два начала в мире, то и вера, и они одинаковые, что зеркальное отражение одного к другому. Не так. Дерево Кедуши имеет шойреш, корень, в светилах. А это существование Творца. Это вечно. Как Кодеш Борух был, есть и будет. Никуда не уйдет. Дерево Кедуш, оно всегда существует. Создания здесь на земле, ветви, они могут, так сказать, приходить, уходить, как мир устроен. Но, так сказать, дерево никуда не денется. Но ситра ахра, она хоть и корень, но само является следствием. Это не причина. Это, как он говорит, раб, как остальные создания. Акодыш Борху создал эту силу, создал это дерево, но это не есть Хасва Шолом его часть. Есть его даже продолжение. Эта сила, она не имеет корня там наверху, в отличие от всех остальных ветвей, которые здесь есть. Может ли существовать здесь что-то в этом мире без корня наверху? Невозможно. Все имеет корень. Как же понимать тогда вот этот момент, в чем корень у ситра ахра, если не наверху? Ну, про это у нас уже речь была, когда у нас был целый цикл лекций про то, что ра – это тоф меот. Очень хорошо. Там эта концепция объяснялась о том, что, и ответ был такой вкратце, что ситра ахра была создана за счет отрицания света. То есть вот погасили свет, стало темно, и вот так появилась ситра ахра. Конечно, не полностью погасить ничего не получится. Но убирание света было настолько сильным, что возникло это черное существо. Все остальные создания, они, так сказать, не были следствием вот этого процесса. А здесь полное отрицание своего источника. Тьма полностью отрицает свет. В этом есть суть ситра ахра. Так вот, по своему созданию она так и получилась, как отрицание. То есть корень есть, иначе как возникнет, без корня ничего не будет. Но она возникла как отрицание своего корня, отрицание света. Минимальный свет остался, он ее создал. Так. И вот что здесь сказано, что эта сила, она является эвет, раб, для господина, как остальные создания. Он как бы может манипулировать, Акодыш Борху может манипулировать всеми существами, которые он создал. Почему? Что он корень всего. Эта сила тоже созданная. Она тоже раб, тоже его власти. Поэтому, хоть она и представляет себя дерево, зеркальное отражение дерева Кедуши, не заблуждается, это только создание. До поры времени существует в этом мире творение. Дальше Рамхаль пишет о том, о ветвях уже вот этого дерева, этого корня. Ангелы-разрушители, Нешамот Умасхавилам, значит, души других народов, и Войлам, уже материальным, Гашмис, существа, которые переносят Туму. Что мы видим, что корнем нешамот других народов служит ситра ахра. Если так, тогда поведение ее представителей этой силы, то есть этих народов здесь на земле, должно отвечать общей концепции. Как ситра ахра относится к кедуше? Ну, мы знаем, на прошлых занятиях много говорили о том сражении Эйсов, Яков, и в чем, так сказать, смысл, что каждый другого хотел взять искры кедуши. Это объяснялось. Голова, пята, вот эта концепция была развита. Это вот, по сути, что происходит там наверху, так это будет и внизу. Поскольку там эти две силы, кедуши и тумы, находятся в состоянии милхамы, войны, то и внизу будет то же самое. Дальше эта война внизу может принимать разные формы. В один период времени одну форму, в одном месте одна форма, в другом государстве другая, в третьем третья. Но в какой бы ни было форме, противостояние будет. Это вот общая причина того, что проигрывается на протяжении многих-многих веков. И закон, который вот у нас существует по отношению к другим народам, представителям других народов, он отражает вот концепцию несоединения. А наоборот, дальше из концепции Дархи Шолом, это уже как считается в этом мире. Но внутреннее соединение быть не может, потому что наверху его нет. Дальше можно спросить, значит, начать уже, после того, как мы получили информацию, можно начать уже думать, что все это обозначает. соответствует ли это действительно тому, что происходит. Совсем не всегда мы находимся в антагонизме с ними, а не вернее с нами. Мы вообще стараемся не вступать в конфликты, но они совсем не всегда, так гонения не всегда были. Были моменты, когда наоборот почитали евреев, хотя и в Галуте находились. Как же так, если там наверху происходит сражение? Не может быть никакого мира. Как вот увязать эти две вещи? Ответ такой. Есть много законов, по которым мир создан. Мир не создан на основании одного закона. Пока мы говорили про один закон, противостояние ситра ахры и кедуши, есть другие законы. В примере с человеком. У него есть нешама и есть гуф. Материальная природа. У нее свои законы существования. Человек пошел, на улице холодно, он вышел без пальто, его продуло, вот начала спина болеть. Причем тут нешама. Гуф так устроен, человек заболел. Есть определенный закон функционирования материального мира, который Хакодеш Борух создал. И вот по этим, так сказать, по этому сценарию события идут. Дальше наряду с этим создан еще другой закон. Нешама в теле, не просто тело функционирует, а нешама тоже. И может быть спина заболела, не из-за того, что человек простудился, а кто-то другой по внутренней причине, может болезнь души это вызвала. Такое тоже возможно. Вот два закона, внутренний и внешний, они действуют параллельно, сообща, вернее, тоже параллельно, два разные. Правильно, два разные не пересекающиеся. Они действуют сообща. Трудно разобраться, что именно причина, что следствие, но оставим-то в стороне. Факт, что они действуют. Вот так и с народами. Есть определенный закон функционирования этого народа, его развития, что было заложено в его корне. Он развивается, развивается, у него свой взлет, потом падение. И что влияет на его линию движения в этом мире? Суть этого народа, как он создан, обстоятельства, в которые он поставлен, другие факторы. За всем этим, так сказать, человеку трудно уследить и понять это трудно, потому что не знаю, что происходит за кадром. Но, несмотря на это, корень ситрахра. И поэтому в определенных обстоятельствах, на определенном, так сказать, этапе своего развития может случиться, что наступит противодействие, противостояние, гонения начнутся от этого народа. И тот факт, что это не постоянно происходит, не фокус, потому что есть сила одна, ситрахра, но нельзя сказать, что она, так сказать, вот... Есть другие законы тоже. Наступает время, когда эта сила выходит наружу. Так же вот на примере людей, скажем, два человека в приятельских отношениях. Один мягкий по отношению к другому, уступчивый, интеллигентный. Так? Ведет себя интеллигентным образом по отношению к другому. Но может случиться, что они поссорятся, такое бывает. Из-за чего ссоры, что один наступил другому на его мозоль, в фигуральном смысле. И тут этот человек изменился. Он стал жестким. И стал же жестко проявляться. Почему? Вот внутри было что-то затронуто у него, что повернуло его совсем с другой стороны. А что действовало раньше? А дальше действовал другой закон. Вот закон внешнего функционирования, как бы. Так и с народами. Иногда так, иногда так. Вот теперь, значит, перейдем уже к самому человеку конкретному. Мы говорили про народы, что вот это в сути нешамы содержится влияние ситрахра. А конкретный человек совсем не обязательно антисемит. Совсем не обязательно. Но тем не менее другой. Вот на чем основано так это понимание, на чем основан этот факт, что он другой? Из того, что здесь мы учим сейчас, значит, понятно, другой тип нешамы. Корень нешамы другой. Если корень нешамы другой, нешама другая, ну ясно, что и человек другой. Это может человек как бы чувствовать интуитивно, может не чувствовать, потому что не все чувствуют внутреннее другого. Но это тот факт, который существует. И вот принципиальное отличие нешамы Исраэл от нешамы Нохри, человека из другого народа. Нечувствительность к душе. Почему? Шарит. Корень души ситрахра. Значит, ну, теперь опять-таки посмотрим, а что на самом деле происходит, что все они нечувствительны к духовному. Ведь если у человека есть душа, у них есть душа, она может, человек может, так сказать, ее пробудить, уходить от материального мира и идти к своей, так давать голос своей нашаме. Почему нет? Конечно, может. Несомнение может. Примеры тому есть. Если он идет к своей нашаме, он идет, как мы говорили на одном уже из занятий, в духовный мир, с ним начинают действовать законы нематериального мира, он видит, что законы, в которых он существует, они уже не столь линейны, как у большинства людей. Он моментально это переносит на то, что вот он рядом с Богом. И а кому еще? А откуда еще? Раз нелинейно, значит, от Бога обязательно. Он по глупости не понимает, что на самом деле существует нелинейный мир, который Творец создал. Если ты в него попал, с тобой, конечно, будут действовать нелинейные законы. Это не значит, что ты присоединился в этот момент к Богу. Это разные вещи. Вот в этом и ответ. Как бы может быть духовность, погружение в духовный мир, но в том мире нет кидуши. Может ли духовный... Слушайте, все скажу. Записывайте, запоминайте, потом скажете. Что же значит вообще такой духовный мир без кидуши? Я хотели спросить, да? Хорошо. Это вопрос. Если духовность, мы говорим, значит, нет материальности, значит, есть кидуши, и все. Но тогда не сходится с концами, с тем, что мы учим, правильно? Значит, нужен ответ в этом месте. Как объяснить этот феномен? Духовность без кидуши. Значит, ответ вот какой. Во всем, что создано, будь то материальная вещь, нематериальная, даже сочетание самого Творца, есть две стороны, внутренняя и внешняя. Всюду. Внутренняя и внешняя. Даже вот в этих светилах, о которых мы говорили, упоминали их, есть внутренняя часть и внешняя часть. Внутренняя имеет кидуши. Внешняя лишена кидуши. Гуф человека создан за счет внешнего света. У него нет кидуши. Нешама человека создана за счет внутреннего света. У него есть кидуши. Вот духовный мир, он имеет две стороны. Там, где начинают действовать нелинейные законы, это не значит, что ты присоединился к кидуши. Просто в духовном мире находишься, который создан. Ты туда попал. Присоединение к Хакодеш Борух, это присоединение к кидуши. Это двейкут с ним. С пнемиют. Поэтому, когда мы смотрим это явление, представитель другого народа, другая нашама, нашама даже может быть как бы не связана действительно с этим материальным миром, хотя на самом деле в большинстве случаев, конечно, связана. Медот могут быть хорошие у человека, это встречается. Но тем не менее, вот это расстояние, которое между существует Исроил и ими, оно непреодолимо. Это надо хорошо понимать. И надо понимать, что стоит еще за этим. На самом деле стоит вот за ним нечувствительность кидуши. Все. Вот от этого не избавиться уже, что так создано. Так, теперь, значит, двинемся дальше. После того, как мы поняли концепцию, в чем различие, возникают вопросы. Как изучающие возникают вопросы. Согласуется это с тем, что мы учили, скажем, на прошлых занятиях? Мы учили о том, что изначально Хакодеш Борух дал другим народам семь мицвот. Если корень нашамы ситрахра, какой смысл давать мицвот? Душа оторвана от кидуши. О каких мицвот может идти речь? Это одна проблема. Другая проблема. Рамхаль противоречит на самом деле самому себе, что он писал в Сефер Даат Вонот. Он там говорил следующее, отчасти мы уже сегодня этого касались, как создалась нашама и как создался гуф. Есть два режима работы как бы наверху. Открытие лица Творца и сокрытие его. Открытие лица, Рамхаль пишет в Сефер Даат Вонот, привело к созданию нашамы. И неважно, еврей или нет. Сокрытие привело к созданию материального мира, в конце концов, к ситрахра. Но что мы отсюда видим? Нашама была создана при помощи открытия лица. Почему же он сказал, что ситрахра является корнем нашамы? Для них проблема. Так вот, Посмотрим, как он сам разрешает эту проблему. Это уже сейчас пойдет выдержки не из того сефер Гаклалим, а из другого сефер, который называется Адир Бамаром. Вот сейчас цитаты оттуда пойдут. Значит, Рамхаль описывает происхождение народов, начиная издавна, с Адам Харишон. У него все началось. Что там происходило? Происходила интересная вещь, на самом деле. А именно, вначале были сотворены нешамот и одежды. И так были даны Адаму. Значит, нешамот, одежда нешамот, и так были даны Адаму. Что значит даны Адаму? Ну, мы образованные люди, мы знаем, что все нешамот были включены в Адам Харишон. Единственная небольшая проблема в том, а что это означает. Это уже большая проблема, большой вопрос и очень трудный на самом деле. Значит, нешамы были даны, входили в Адам Харишон. Что это такое? Это сложная, очень сложная концепция, очень трудно понимаемая. Поэтому в этом месте сказать лучше, я не знаю, что это значит. Факт мне сказали, а что он значит, я не знаю. И вот в том, что человек скажет, я не знаю, в этом для него плюс. Чем если будет он считать, что я знаю. Он будет считать, что он знает, это уже для него минус. Это не просто оставление арифметика плюс и минус. А здесь как бы последствия этого факта, знаю или не знаю, они их нельзя преуменьшить. Они больше, чем мы предполагаем. Если человек говорит, что он знает, это моментально препятствие для познания. Человек, который говорит, знает в тех местах, где на самом деле нет знания, у него нет на самом деле чувствительности к знанию. Что он не чувствует, что он не знает. То понимание различия, где я знаю, где я не знаю, может быть только у того человека, у которого есть чувствительность к знанию. Но если человек знает всюду, тогда у него нет чувствительности к знанию, тогда на самом деле только ознакомлен. От того, что он прочел в журнале, в книге или на лекции услышал, у него есть ознакомление. Он считает, что он знает. Дальше этого дела не пойдет. И проблема в том, что такого человека накормить может чем угодно. Построить какое-то логическое рассуждение, которое далеко-далеко от истины. Он его съест и примет. Его нельзя винить. У него чувствительности к знанию. Он не сможет распознать, где шекер, где эмет. Вот. И проблема, на самом деле, в том, что обычно те, которые учат, они тоже все знают. И поэтому они передают вот это всезнайство своим ученикам, кого они учат, или в книге напишут это. Если человек сталкивается с Торой, имея дело с тем, который все знает, ну так значит так и есть, все знают. Там, где все знают, нет никакой глубины. Там штампы иногда правильные, иногда неправильные. Это лирическое отступление, которое... Совсем-совсем не лирика, а большая беда поколения. Тем не менее, то, что мы есть. Значит, мы признаем факт, что мы не знаем, что значит нешамот были включены в Адам, но будем... Что-то за этим стоит. Хапоем это знают. Файн. Дальше. Так вот, значит, теперь к сути того, что сказано. Вначале были сотворены нешамот и одежды. То есть речь идет о двух типах созданий. И нешамот, и одежда – это существа духовные, которые были созданы за счет открытия лица. И они были даны Адаму. Дальше, что Рамхаль пишет. Тогда Адам согрешил. Одежды отделились от него и погрузились вглубь клипот. Нешамот тоже упали в клипот. Однако нешамот не погрузились подобно одеждам. Давайте будем чувствительны к языку. Про нешамот, он говорит, упали. Про одежды погрузились. Ну, где больше? Там, где погрузились. Значит, вот эти одежды и нешамот, они созданы были, но они по-разному были созданы. В результате греха Адама все упало, но одежды погрузились, упали глубже, как бы, а нешамот тоже упали, но не столь глубоко, не погрузились еще. Что значит вообще погрузились, упали, что за этим стоит? Шнарезл дает такое объяснение. Вот есть два человека, как мы говорили, человек Кедош и человек Тума. И они идентичны. Один отражение другого. Если, условно говоря, у одного есть палец, мизинец, то и другого есть мизинец. У одного есть, предположим, легкое, то и другого есть легкое. Так вот, каждая из нешамот, которая присутствовала в Адам Харишон, она была на каком-то, какой-то его части. В мизинце, или в легком, или в горле, или там в мозгу, где-то была, где-то располагалась. И она принимала свое участие в этом грехе. И поскольку разные шамот были по-разному замешаны в этом грехе, в зависимости от своего места, что на самом деле суть так бы греха Адам Харишон была в его дат. Но те нашамот большие, высокие, которые стояли близко к дат его, они и были затронуты этим грехом больше, пострадали больше. Так вот, в результате этого хет, который Адам сделал, и эти нашамот вместе с ним не участвовали в этом, соответствующая клипа вот с этого зеркального дерева перешла на эту нашаму. С мизинец перешел на мизинец, легкое на легкое и так далее. Это значит, погрузились в клипот. Теперь вот эти нашамот и одежды, они имеют вокруг себя клипот от ситрахра, от этого человека тумы. Это привнесло смерть в мир. Там, где ситрахра, там есть отрыв, как мы говорим, от источника кедуши, но оторвался от источника кедуши, от Эйцхайм, получил миса, смерть. Так вот, здесь говорится, что сами нешамот и одежда имели разную судьбу. Упали по-разному. Нешамот завязли в клипот больше, да, извиняюсь, одежда завязли в клипот больше, чем сами нешамот. И почему так? Дело вот в чем, что хотя и то, и одежда, и нешамот были созданы за счет света верхнего, но одежда является всегда внешним по отношению человеку, душе. А внешнее, оно меньше связано с источником кедуши. А там, где меньшая связь с источником кедуши, там легче пойдешь за ситрахра. Поэтому, поскольку вот все одежды больше участвовали в этом грехе по своему созданию, поэтому наказание для них было больше. Клипот на них нашли больше, чем на сами нешамот. И вот Рамхаль пишет, что вот эти одежды, это и есть на самом деле нешамот умасхойл, других народов. А нешамот, которые были у Адам Харишон, это нешамот Исраэл. То есть изначально было разное создание. Там и там была кедуша, но одно было внешнее по отношению к другому. Участие в грехе тоже было у них больше из-за этого. Пострадали они больше. Нешамот их, одежды тогда, Адам, они погрузились, они смешались, и трах стал их неотъемлемой частью. Нешамот Исраэл, они упали, но ситраха не вошла в них самих. Она их окружает, она смешалась как бы с их одеждой. Нешамы у любой, нешама Исраэл, она имеет свою одежду. Надо путать с той одеждой, по которой Рамхаль говорит. Разные вещи, не было ошибки. Так вот, нешама Исраэл, она тоже смешалась с одеждой. Но не сама, извиняюсь, одежда нешамы смешалась с клипой, даже со своей. Но сама нешама нет. Она сохранила связь с кедушей. Одежда, она теперь вот в клипе. Это значит, что ситрахра вошла в человека, в еврея тоже. Но в этом принципиальное различие. Одежды, что является нешамот других народов, они погрузились. Они сами по себе стали носителями тумы. В этом принципиальное различие. Что произошло с остальным творением? Ведь все творение упало. Мы знаем. Был Ган Эден, а сейчас вот этот мир. Все изменилось, все получило смертность. Лист, он рождается, умирает тоже. Животное рождается, умирает, все получило эту смерть. А они ничего плохого не сделали. Они же не были включены в Адам. Нешамот были включены. они не были включены? Почему они пострадали? Как вообще это случилось? Как это технически произошло? Ну, Хумаш описано. Давайте посмотрим. Пасук говорит, после того, как Хава уже съела с этого дерева, она говорит, пасук говорит, «Вейтэйн гам лаиша, лаишо, ему виохал». Виохал. Дала также мужу своему, который с нею, и он съел. Ну, где здесь другой мир? Сказано так же, гам, так же и мужу. Зачем сказано слово так же? Так же это что-то и еще что-то добавляем. Вот значит так же. И действительно Мидраш объясняет, что она дала, так сказать, всем тварям. Поэтому они и получили смерть тоже. Ну, как это понимается? Дала всем. Она обходила всех животных, или они к ней прибежали. Как это конкретно реально происходило? Значит, я далек от того, чтобы думать, что вот действительно была кормушка, и она раздавала с этого дерева каждому животному. Но вопрос, значит, это штуз, как бы. Ну, а что за этим стоит все-таки? В этом же вопрос. Как это понимать? Давайте прочтем Шофзер. На это что-то написано. Значит, вот весь мир получил мовос, смерть. И Зор спрашивает вопрос. Им ху хота, хо хауэлла ма хато, хоту. Если он, человек, сделал хэт, грех, какой грех был у всего мира? Они же не делали греха. Им тоймер, если ты скажешь, что хол хойлом, что весь мир, охлуми эйц зе, что весь, так сказать, все остальные поели с этого дерева, и поэтому вот на них это было наложено, лоуках, так не может быть. Я говорю, что не может даже не объяснять, почему. Я сказал, почему, что это штуз, чепуха, не могло такого быть. А что же случилось? Вот Зоэр объясняет, в чем дело. Элла только... Бешоша одам омат ал раглов. В тот момент, когда человек стоял на свои, встал на свои ноги, имеется в виду здесь, что он до греха еще был, стоял в полный рост свой, свой могучий духовный рост, голова доходила в каком-то смысле до Ашамаем. Увидели его, бриот, все создания, и у них был пахот от него, страх перед ним. Ну, это, собственно, и сказано в Хумаш, что вот сделал человека в Бецалмейну Кедмусейну, и он будет властвовать над ними. Власть, значит, они боялись его. Причем ясно, что боялись, что он их накажет плеткой. Не в этом. У них был страх высокий перед ним. Как у нас страх перед Шамаем, перед Хакодеш Борху. Не то, что он накажет. Другого типа страх. Они боялись. И они следовали за ним. Как Аводим, как рабы Ахар-Хамелах, за царем. И он им говорил, они, то есть я и вы придем и поклонимся, и склоним, преклоним колено перед Хакодеш Боруху. Это он говорил до греха. Вихолху кулам Ахаров, и все шли за ним. Весь мир шел за ним. Значит, как это понимать? Хакодеш Боруху создал так мир, что вот эти все твари не имели свою свободу выбора. Они были подчинены по самому созданию человеку. Куда он, туда они. Так мир был сделан. У него была бехира, у них нет, они следовали за ним. У них был разум, они понимали, кто он. Без разума не поймешь. Разум у них был. Сейчас у животных нет разума, инстинкта просто. Там, в Ганейден, у них был разум. Мир был другой. Вот они следовали за ним. Дальше. После того, как они увидели, что человек поклонился лозехамокам, для места этого, имеется в виду эйцхада товера, после хэт уже, он стал как бы в рамках этого дерева, прилепились к нему, и все за ним последовали. И пришла смерть в мир. Для них тоже. Это случилось как бы для них, они были так созданы, что они им следовали. До этого Шефа шла к ним через него, поэтому они и служили ему, как бы шли за ним. Они через него питались. Шефа от Адам шла к ним. Так же, как на уровне высоком, когда был Бейс Хамикдаш, Шефа шла в Мизбех, и оттуда расходилась по миру, так и от Адама она шла к ним. Вот они за ним и шли. Он повернул в сторону Эйсадас Товера. Они пошли за ним. Это вот то, что Хумаш имеет в виду. Хава дала также им. Через нее питание к ним пришло. Вот что значит дала им. Не кормила персонально. А Шефа через нее пришло к ним. Какое Шефа? Шефа смерти от Ситры Ахры. И весь мир грохнулся. В то место, где мы сейчас живем. Но вот есть разница между Нешамот, которые попали в Клипот, и остальными созданиями. Потому что там был выбор. Конечно, это не тот выбор, который как бы, вот сейчас у свободного человека, он сам не зависит от другого. Они были в Адам. Как согласовалась его воля с их волей? Это сложный вопрос, тут такой, трудно разобраться в этом. Но они участвовали, они получали удовольствие от этого греха в тот момент, когда он был. Подталкивали его на это. Не будем взвешивать, какова была их лепта, какова была его лепта в этом. Это уже трудно, так сказать, выяснить. Но вот это было участие, поэтому выбор был у них. Хотели они этого. Значит, а у тех существ не было этого. Но тем не менее все получили место смерти. Молодцы. Так, дальше. Ну, хорошо, значит, теперь мы можем, вот после того, как мы прочли, что здесь написано, а дальше еще Рамхан интересную вещь добавляет, неожиданно совсем, но если вдуматься, такое вполне могло быть. Вначале подобало, чтобы народы земли вовсе не возникли, лишь Исраил, а нашамот народов земли были бы представлены в виде одежд для нашамот Исраил. То есть, значит, был бы один народ на земле всего. Не было бы отделения нешамот от того, которое произошло. Ситраха бы не завладела ими. И на земле был бы один народ. И Рамхаль заканчивает свою мысль. Эта часть, вот именно нешамот, подлежали исправлению еще в начале. Именно это возложил Всевышний на Адама, чтобы он исправил себя. То есть, вот это исправление нешамот входило в план Хакодеш Боруху, что Адам должен их исправить. Если бы он не пошел вот на поводу у Нахаш, тогда произошел бы вот этот тикун, на земле был бы один народ, и что бы дальше, в чем смысл дальнейшего существования этих одежд, и нешамот, соответственно, Исраил, если уже все исправлено, зачем? Нахаш уже в подземелье, гниет. Так, что дальше будет происходить? Потомки же будут у Адама и Хавы. Но была бы одежда, так сказать, тикуним бы шли по пути кедуши. Собственно, вот если бы Адам сделал бы, не пошел бы на поводу у Ситры Ахры, тогда мир бы поднялся на ступень вверх, и следующие ступени были бы никак не связаны с этой негативной силой никоим образом. С ней было бы покончено за один, так сказать, раз, в один момент. И дальше мир бы развивался, так сказать, гармонично, шел бы вверх, как положено, так сказать, существовать. И не было бы других народов, а эти нешамот, которые как одежды сопровождали бы Исраэль, они бы тоже развивались. Значит, вот теперь мы можем ответить на тот вопрос, который возник. Ситра Ахра, корень их нешамот. А как же нешама возникла за счет света? Возникла она за счет света, как вот здесь написано. Но это было до Хет. После Хет ситуация изменилась. Нешамот и одежды упали в клипот. И одежды погрузились в клипот. Теперь клипа стала основной частью их нешамы. Вот это Рамхаль имеет в виду, что теперь Ситра Ахра корень для них. Корень в каком смысле? Что Ситра Ахра является, так сказать, Тума является частью нешамы. Это не увидишь. Сейчас внутри вообще кто видит Туму. Но это есть. Семь мицвот были даны, тем не менее. Что на Шаме есть какая-то возможность быть связанным с Хакодеш Борух. Значит, не сплошь ситрахра, не сплошь тума, но ограничено семь мицвот, не 613. А из-за чего ограничение? Почему не 613? А мы видим, почему. На 613 нет возможности. Там ситрахра сидит. То есть все эти законы, которые мы имеем, которые Тора дана, они имеют как бы обоснование, обеспечение внутренним устройством людей, внутренним устройством творения, как все происходило. На этом основании все законы эти возникли. Из потолка они взялись. Значит, что дальше будет? Акодыш Борохов создал одежду для Адам с целью, в план Творца входило, чтобы он сделал тикун. Он мягко распоткнулся. Ну и что с планом Творца? Что теперь не будет план Творца выполнен? Раз ушел он, конечно, будет. Нет силы, которая может остановить его родствен. Мы про это учили. И сетра Ахра была создана только для того, чтобы он ее победил. Через Исроил, через людей. Значит, секунду у них тоже будет, выходит. Как? Ну, в Хумаше сказано, что когда Авраам Авину дошел до 99 лет, ему изменили имя. Он стал не Авраам, а Авраам. Буква Хей была добавлена. И объясняют, Мидраш объясняется, что он в этот момент стал отцом народов. Отец народов. Где вы видели таких детей, такие отношения между детьми и отцом? Мы вроде видим обратное. Это далеко до отношения сына к отцу. Как же понимать это? Он стал отцом народов. Что о том, что значит тикун нашамот других народов. И в каком смысле понимать, что значит, что вот Авраам Авину стал отцом народов. Про это речь пойдет на следующем занятии. Пожалуйста, какие сейчас есть вопросы?
Вот можно вопрос. Вы говорите, что дерево ситра Ахра, это отражение, ну, это и есть Альма де Шипра, это и есть проекция, этот мир Ламазе.
Но в этом мире, этот мир, Айлам Хазе, это Эйц Хадат, то вера, в котором есть и Тоев, и Ра. В нем два человека. И правая сторона, и левая. Это все вместе, вот это дерево, это и есть этот мир. Вот этот человек Тумы, это часть этого мира, но он не описывает весь мир. Еще.
Разрыв был заложен еще до греха, разрыв был заложен именно в духовном мире. Так я поняла или нет?
Значит, вопрос был, когда был заложен разрыв. Разрыв до Хет Адам или только после?
Да.
Значит, до этого одежды и все нашамот были включены в Адам. Это была единая система. Разрыва не было. Это напоминает то, вот как Эйц Хадат, то Вера. Где оно находилось в Ганейден? Где? Ну, про Эйц Хаим сказано прямо, в центре сада. Эйц Хадат, то Вера тоже находилась в центре сада. Про это сказано, что Хава сказала, что из дерева, которое в центре, мне сказали, не есть. Значит, как два дерева могут быть вместе в центре? Центр духовной системы только один. Это интересный вопрос. Как, значит, представить, что у духовной системы есть два центра, это невозможно. Акодеш Боруху Эхат, Ам Исраэль Эхат. Что еще? Нашама и хат у человека. Всякая вещь духовная, она имеет только один центр. Как же, то есть Ганейден имел два центра? Не может быть. Ответ такой. Посмотрим на человека. Он единая система. У него есть гуф и нашама. Гуф внешняя, как одежда для нашамы. Эйцадат была одеждой для Эйцхайма. Центр один, просто два разных аспекта. И вот так нашамот на Адам, эти одежды, и сами нашамот. Внешние и внутренние. Но они были вместе. Они были вместе. Это подчеркнуто здесь. Идея была в том, чтобы сделать тикун во всем человеке. И в нашамот, и в одеждах. Но после Хет, Так же, как Эйц Хадат отошло от Эйц Хаим, и теперь получилось два мира, Ганейден и вот тот, в котором мы живем. Там, в центре, а он и сейчас существует, никуда не делся. Никуда не исчез. Эйц Хаим тоже никуда не исчез, он там, в центре. В нашем мире тоже есть свой центр, но теперь это два разных центра. Эйц Хадат – центр нашего мира, духовный центр. Вот. Поэтому и вот после этого уже произошло разделение народов. После этого только произошло разделение. Но изначально была заложена возможность разделения. Бахира ему дана была. Вначале, так сказать, по плану Творца, вот один сценарий, вот другой сценарий, Адам, действуй. Я подготовил два сценария развития событий. Он пошел по одному своему сценарию, так сказать, налево. Могла бы сразу быть Илья, да. Вот та штука. Он мог сразу сделать Илья, пойти вверх. Но он выбрал другой путь.
Я тогда не поняла. Если разрыв произошел после, тогда у него до этого не было свободы выбора.
Был.
Почему?
Потому что какая свобода выбора? Как он ему идет питание. Зачем же ему против этого питания выступать? Когда происходит разрыв, вот тогда он...
Так, речь шла про разрыв не тот, который вы говорите, между Акудыш Борух и Адам, а речь шла в вопросе между одеждами и то есть другими народами и Исроил. Сначала был разрыв и нет, вот про что шла речь. А вы говорите про другой разрыв совсем.
Я поняла, что она так.
Нет, вот я вот так, еще в компьютере, может, есть вопрос. Совсем ничего? Значит, пленку это самое. Слушайте, пока не поймете.
Мы говорим, что есть нафама, есть что-то, что мешает соединиться с ситуацией, с душой. Это ситрахра. Так устроена душа у других народов. Есть нафама, тоже есть. Ситрахра мешает соединиться с чем? С ситрахрой. То есть что-то немыслимое.
Значит,
какой-то глупость получается. Их душе, как и вся любой другой душе, мешает всему источнику прийти тоже ситрахра. Он работает, трудится, устраняет ситрахру, и когда пришел к своему источнику, а эти есть ситрахры. Какая-то очень странная какая-то топология души у них, совершенно как-то немыслимая.
Так, значит, я не совсем понял, что вы говорите, но я все-таки попробую ответить. Вот. Концепция вот какая была изложена, что ситрахра сейчас стала составной частью души. Тума стала составной частью души. Не ситрахра, извиняюсь, тума стала составной частью души нееврея. Значит, дальше. Вот эта негативная часть, она, как было сказано, является препятствием на пути к кедуше. Про это с самого начала говорилось. Так она создана, эта сила. Тем самым их нешама уже оторвана от кедуши. Пока есть какие-то проблемы или нет, Симша? Вот и все. Вот это и было. Это
а говорит. У нас душа, что нам мешает?
Так, у нас вот что. Значит, одежды нешамот Исраэл находятся, так сказать, в соединении с клипой тоже. Но не сама душа. Знаете, одежда души наша, это не пиджак, не рубашка. Довольно близко, так сказать, это внутри находится. Понимаете, одежда души, она внутри человека. Это часть нашей природы.
Это духовная одежда.
Конечно, духовная. Значит, это часть нашей природы. В нашей природе есть, так сказать, ецер ара, есть эта тума, есть миса смерть, знаете, мы умираем тоже. Это тоже есть. Но вопрос, какую область это, так сказать, ситраха, эта тума затронула. Вот тут уже будет различие.
Скажите, пожалуйста, вот я...
Сейчас, одну секунду. Докончу вот этот вопрос.
Но если все это так, и фактически наша душа по-разному затронута ситрахой, наша душа меньше в каком-то смысле, а их больше. Но ведь мы знаем, что ситрахра не вечна, придет время и нет зла. Выходит, когда-то в конце, что их вообще не будет, или разницы между ними и нами не будет.
Значит, вопрос про то, что будет в конце концов, про это я не говорил, я же как бы удочку забросил, что какой же Борогу решил, что будет тикун. Дальше сказал, что ничто не может помешать ему. Какая-то ситрах решила помешать. Что она против него? Значит, кун будет. Как это будет происходить, как и что, вот я про это сказал, дальше пойдет, на следующем занятии про это речь пойдет.
Ну пусть спроси мать. Вот как бы все, что мы учим из Торы, было общепринято, да? Все-таки было некое низкое состояние мира, а вот Авраам Авину, Исаак и Яков как бы подняли, как бы какое-то было избрание снизу вверх. То, что мы сегодня слышали, что изначально было некое избрание сверху вниз. Как бы их вообще и быть не должно было. Вот какая-то здесь концепция иная.
Так, значит, ничего, сказал Шломо ха-Мелех, нового под солнцем не сделано. И все, вот тот путь, который, так сказать, прошли, а вот, Авраам, Исаак, Яков, он имел прообраз там наверху изначально уже. Они это сделали на земле. Не то, что они изобрели велосипед, чего никогда не существовало. Они работали с миром и осуществляли замысел Творца. У них была своя работа, свой путь. Нельзя сказать, что они, так сказать, сделали чего-то, чего никогда в мире не было, и в корне этого не было. Если бы в корне этого не было, они ничего не смогли сделать. Ничего не может быть сделано в мире, если это не сделано наверху заранее. В каком-то смысле. Дальше здесь идет, и вот на следующем занятии будем говорить, что происходило. Приходите. Так, что вы хотите?
Я спросил, правильно ли мы изучали, что тума, понятие тума, и теора, или... Душа и ситра-ахра относятся именно только к еврейскому народу. Понятие тума и теора.
Нет, есть создание, но мы сейчас говорим, что есть понятие вот тумы, оно в разных созданиях существует в мире. В разных созданиях, когда тума передается. Много созданий, тут не обязательно так это. В компьютере есть ли какие-то вопросы?
Так. Спасибо, нету вроде.
Это не самостоятельный корень. Питание все равно в душе. Как можно тогда рассматривать это раздельно? Все равно идет от...
А что раздельно можно
сказать? Сихра-ахра ничего не может дать своему, передать своему следству, если не возьмет от души.
Так. Так в чем проблема?
Мы сейчас рассматривали эти вещи абсолютно отдельно, параллельно. Идет еврейский народ от корня Шема, идет не еврейский народ, откуда
все. Значит, я... Откуда питание идет ситрах и ее ветвям, да, вот это вопрос.
Да.
Значит, мы говорили, что ситра, нашама другого народа, она по происхождению этой одежды, она имеет, так сказать, вот тот, пусть не внутренний, но внешний высокий корень одежды, который при помощи света. Теперь в этой одежде есть также тума. Это составная ее часть. Но если то и то. Так?
Даже как у еврея?
О, но. Разница вот в чем, что значит, есть нашама и есть одежда нашамы. У еврея запачкана тумой одежда его нашамы. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. У них сама душа заражена тумой.
Народа,
о конкретном человеке, о любом. А народ создается, так это из людей.
О целом народе или о конкретном человеке?
О конкретном человеке. Угу. Но народ, он и есть совокупность людей. Поэтому ничего другого не появится. Если люди такие, то и корень народа такой же будет.
Дело в том, что в этой, вот этой лампочке 2000 будет кто-то, кто будет иметь мозг. То есть вообще ничего не имеете. Поэтому говорят, когда еврей плохой, хуже не придумаешь.
Ну, это другой же
вопрос. Вот так, что если говорить, что в среднем, то ничего не получится.
Пусть про лампочку и пусть еще другая поговорка, но я не вижу... Так в том, что я говорил, вроде излагал, я не вижу никакой проблемы. Если есть с этим проблема, скажите.
Проблема у меня вот в чем.
Ну.
Что если взять еврея, вот того самого, который Амалек, и взять Гоя, который сейчас ищет уже выход и, скажем, где-то на краю Гиюра, так нечего сравнивать.
Так, тут есть разница. Шамот Герем, они были сделаны в другом месте. Их, так сказать, нельзя, как бы есть разные уровни создания на Шамот. Вот есть одни, есть Герем, есть еще Исроил. Это вот три уровня, на самом деле. Нет, он изначально был сделан таким. Нашама изначально была сделана в таком месте.
Он получает дополнительно.
Он получает. Переход есть в этот момент. Но изначально это уже была нашама специальная. Так? Да. Ну хорошо, значит, мы сейчас не будем в этот вопрос уходить, это заведет нас далеко-далеко в сторону.
Можно еще маленький вопрос?
Сейчас, секунду, пожалуйста.
Да, все-таки я тоже хотел бы услышать ответ на вопрос. Что же питает Ситруахар? Если это создание, если какая-то брия, то должен быть какой-то канал питания.
Что питает Ситруахар? Как любое существо создано, оно питается за счет кидуши. Это вот общая концепция. И когда я говорил, даже когда Ситраха была создана, она была создана минимальным, но все-таки светом. Без этого нет ничего. И когда она была создана минимальным светом, так, таким минимальным, то измерил этот уровень света. Хакодеш Боруху. Он дал ей место в мире, которое должно быть. Вот столько света он ей послал. Не больше. Но дальше началось... Свобода выбора, действия людей. Каждый хет, Исраил, приводит к тому, что ситра ахра получает дополнительное питание от кедуши. Что происходит? Человек сделал хет. Клипа на него насела. На что она села? На душу. Не на кожу же она пристала. К душе пристала, к одежде души. Клипа пристала к одежде. А душа, это вот есть кедуша. И теперь кедуша питает вот эту клипу. Так ситратор питается за счет наших авейрот. Это не ее пища, вот ее пища. Изначально она что-то получает, а дальше за счет прегрешения Исраил, она получает дополнительное питание и души. Это ее питает. Она точнеет, жалеет и так далее. Вот что происходит.
Надо при этом сказать, что клипа и ситратор это вещи разные.
Ситратор это как бы корень, а клипы это ее представители, ветви. Это ветви от нее. Веточки. Так? Так же, как вот есть кореньки души, есть отдельная нашама Исраил. Это ветвь с того корня. У Ситраха тоже есть свои ветки. Вот это их эти клипы. Клипот.
Речь о клипот нога.
А?
О клипот нога вы говорите.
Нога, конечно. Да. Целое дерево. Да, пожалуйста. Не слышу. Да,
сейчас,
может повторить вопрос. Повторите, пожалуйста, вопрос. Начни. Еще раз.
В самом начале, наверное, это понятно. Значит, поясните, пожалуйста, вот как-то происходит отделение корня от ветвей, и тогда человек становится, значит, именно перед свободой выбора, то выбор осуществляется, вот, ну, допустим, неправильный, потому что он не знает, как поступить, или потому что это желание тела его на это толкает?
Вопрос, что толкает человека на грех, на веру? Незнание или... Есть рара, который в нем, или вот кое-хагуф, который в нем. И, как правило, общая концепция такая, что тяга к греху – это от ейцергара. Какую роль здесь играет незнание? Знание или незнание? Значит, у человека есть, вот, как вы сказали, тело ейцергара, в нем чувствует себя как хозяин в доме. Ему хочется. Ему хочется определенной вещи. Он может не знать, что это, так сказать, запрещено. Он может не знать, но ему хочется этого. То есть толкает ему к этому его ейцерхара, его тело. Он может не знать, что это плохо в этот момент, не понимать, что это плохо, не осведомлен про это. Это тоже может быть. Но не то, что его незнание толкает к греху. Незнание способствует совершению греха. Потому что если он знал, он мог бы начать сражаться. Но толкает к греху вот яйцер ара, его гуф, тело. Еще вопрос.
Я хотела спросить. Мне не понятно с животными. Ведь Кадош Баруху сказал, Адаму не ешь от дерева познания добра и зла. Но животным он этого не сказал. Они себе бегают, они могут кушать все, что они хотят. Их же все время человек не кормит. Значит, в данной ситуации получается, вот они побегали, они могли с любого места поесть.
Ну хорошо, есть тот человек, то есть наверху, который все предусмотрел, он как-то сделал, что они шли за Адам, так? Никуда в другую сторону не шли. Вот так они были сделаны. Они шли за... Мир так был устроен, как мы сегодня изучали, что они следовали Адаму. У него была возможность поесть с одного дерева, с другого, с третьего. Про них ничего не сказано, они следовали за... Они от него получали шефа, вот что было сказано. От того, что животное сидит в клетке, иначе оно может поесть то, что за клеткой расположено. Так? У него есть определенное питание, у них было, вот они его и получали. Они не были допущены, нигде не сказано, что они могли есть дерево Эйцхайм, Эйцхадат, нигде этого не сказано. Не было такого источника питания самих. Они, более того, сказано сегодня, что изучалось, они питались через шефа, которая шла на них сверху, но посредством Адам переходила.
Можно считать, что нет фактора питания, как прием пищи, это другое, то есть съесть...
Нет, ну это не... Значит, так, какое питание было вот в Ганейден? Значит, поскольку мир был нематериальный, но тем не менее греется про еду. Но есть еда. Что такое еда? Вот я беру яблоко, которое вне меня, внутрь пережевываю, и оно идет внутрь. И дальше оно обрабатывается там. Это вот физическое питание. Перерабатывается. Так и духовная пища. Вот сейчас, например, взял сейфер. Видите, передо мной сейфер. Это он вне меня. Сейчас открыл, включил голову и начинает читать и думать. Это я перерабатываю, как зубами жую. Дальше это входит в меня уже, в душу. Будем надеяться, вошло, так? Не осталось где-то там по касательной. Так? Вот это абсорбировалось с моей душой, правильно? Это не процесс еды. Значит, животные, они-то... Так, значит, животные получали ту шефу, которая к ним шла. И это было их питание. Они были существа разумные.
Но физическое питание им не нужно было? От любого
не нужно дерева. Было, не нужно было. Нет, и там и дерево были, не все самые. Значит, у них был разум, Рамхаль про это пишет, открыто прямо. У них был разум, и они, так сказать, на уровне разума находились примерно в том, как мы сейчас. Он пишет, как люди сейчас. Вот, значит, тем не менее, как мы видим из Зоэр, то, что мы читали, у них не было выбора. Они шли за Адама, так мир был сделан. Так он сделал.
Но физическое питание у них тоже было.
Нет, у них. Там в Ганейде ничего физического не было. Это другой мир. У них не было физического питания, они не были физическими существами. У них не было физического питания, почему еще не было материального мира в тот момент. Он появился только после Хет.
Как же с Хумашем?
А?
Как же быть с Пшатом, который написан Хумашем?
Там много Пшотин написано, я не знаю, что вы имеете в виду.
С самого начала создал. Землю, воду, животных.
Да, но он поместил, правильно, он создал разницу. Значит, где он поместил человека? Ганейден. Значит, для человека тогда мир был, это Ганейден. А были еще какие-то миры, которые в потенциале существовали. Он создал те миры, но они еще не функционировали. Был только Ганейден для человека.
Вы разделяете то, что было создано было, скажем, это самое, земля. То, что было создано...
Так земля, когда была...
Это как бы процессы разные, да?
Но дело в том, что в Ганейден была земля. Земля имеет разные уровни. В Ганейден была земля, в Ганейден были деревья, в Ганейден было то, сё, пятое и десятое.
Но
эти же самые вещи, которые были в Ганейден, те же самые, они имели и материальное существование тоже, но в Ганейден их не было.
А где они были?
Где они были? Это вопрос, но я так скажу, это первое, значит, я так скажу на этот счет. Так, сейчас. До Хет, пока Адам не сделал, этот мир как бы, я бы сказал, он сейчас в потенциале. Как только он совершил грех, это появилось, он там оказался. Что это на самом деле что? Вот у меня есть мысль. Я сказал слово, реализовал эту мысль. Пока я не пропустил вот это, слова еще нет. С другой стороны, мысль, она уже существует. Вот эта концепция существует в форме мысли. в форме слова оно еще не существует. Есть такая вещь, как вот одна и та же как бы сущность существует в разных формах. В форме мысли, в форме слова, в форме действия. На самом деле, как бы одно и то же принимает разные, одна и та же сущность принимает разные формы существования. Это вот так мир устроен. Ганейтон существовал в определенной форме. И Адам был там, и для него не было никакого другого мира. Хотя этот мир, как бы, он уже был создан в потенциале. Было ли конкретное материальное дерево в этот момент, я сомневаюсь в этом. То, что Фумаш описано, там описано существование, вот эта земля, эти вещи, это описание создания мира. Не надо понимать, что это буквально. Это вода появилась, все эти вещи.
Ну, материальный мир это где-то в одной стороне, а Ганеден это...
Нет, это не то, что одно в одной стороне, другое на разных полках. Я наоборот подчеркиваю, что одно есть продолжение другого. Одно есть следующая ступень, следующая ступень существования той же самой сущности. Ну, что в разных местах.
Что предшествовало?
Что предшествовало? Ганеден предшествовал. Мир строился сверху вниз.
Материальных деревьев там не было.
Ганейда не было.
Можно ли задать такой вопрос?
Секунду, одну секунду. Мир строился сверху вниз. Там он строился. Сначала было существование Творца, потом верхняя часть творения, корни творения, потом средняя часть творения, потом нижняя часть творения. Там он строился. Сначала был Ганейда.
У нас не было следствия греха, не было греха и не было бы этого опускания.
Если бы не было греха, не было опускания, конечно. Куда опускаться, если нет греха? Наоборот, было бы подняться.
Можно другой вопрос. А вы все время употребляете термин «шема» по отношению к гневам. Мы знаем, что «шема» — это довольно высокий духовный уровень по понятию «шемы». Да? Душа, она очень сложная, как там какая-то эта самая конструкция такая сложная. Есть несколько уровней души. То, что обычно обозначает термин «нешама», это уже, сказать, уровень, довольно высокий духовный уровень, да, который получает только, в общем-то, евреи. Правомерно ли использовать этот термин «нешама» по отношению к неевреям?
Вопрос.
Вопрос, что это самое. То есть мы говорим, что есть нефеш, да? Есть нефеш, есть рух, есть нешама и так далее. Там, сказать, все эти уровни.
Вопрос был в том, что употреблялся термин «нешама» по отношению к душе нееврея, а «нешама» имеет разные уровни, в смысле, есть три уровня души, «нешама» — это верхний из них. Как это увязается? Из тех, которые вошли в человека, это верхний. Значит, я использовал терминологию, которую использовал Рамхаль. Он, когда говорил про одежду, он не писал «нефеш», он писал «нешама». Я следовал просто его терминологии. Дальше проблема в том, что когда в этих сфарим используется терминология, надо, так сказать, знать, что за этим стоит. Иногда и очень часто нефеш обозначает, говорят нешама, рух тоже говорят нешама, они делают это в различии, а общее так и дают слово. Иногда даже слово нефеш используют и для нешамы тоже. Это уже дело терминологии от контекста, как это понимать. Я использовал ту терминологию, которую использовал Рамхал в этом сейфер, Адермароум, но не суть в том, как мы это называем, а суть в том, что за этим стоит. И вот здесь объяснялось, что одежда эта, которая есть нешама других народов, одежда, она создана за счет внешнего света. Дальше у человека есть три уровня, которые в нем нешама, рух, нефеш. Нефеш – это внешняя часть души. Если так посмотреть на вещи, то нет никакого противоречия. Что суть та же самая будет. Нефеш, нижний уровень души, это и есть внешняя часть света. Здесь говорилось, что одежда – это душа тех народов. И это внешний свет. На самом деле нет никакого противоречия. А терминология? Ну, я прилетел, что терминология, которую Рамхаль использовал. Но суть понятия была так изложена однозначно. Еще, пожалуйста.
Я хочу к прежней группе вопросов. Можно ли задать вопрос, я уже даже не сам вопрос задаю, а спрашиваю разрешение его задать. Когда были созданы время и пространство? формы существования. Потому что в духовном мире этих понятий нет, не было и не будет.
Откуда вы знаете, что в духовном мире нет?
Там нет места.
Откуда вы это знаете?
Почему? А потому что источник бесконечный.
О, в духовном мире, извиняюсь. Значит, я понял, в чем ваша ошибка. Духовный мир – это не бесконечный источник. Ангелы, ангелы – это тоже духовный мир. Значит, это не бесконечный источник. Ангелы. Это нематериальный. Духовный мир – это нематериальный мир. Вот определение духовного мира. Значит, в духовном мире почему там не может быть время и пространство? А почему нет?
Есть формы. Формы чего?
Оно там существует в их форме.
Когда ангел приходит сюда, он может иметь... Вот, когда ангел приходит сюда, он может принимать форму этого мира.
Значит, попробую ответить. Хорошо. Ну, я понял, что вы имеете в виду. Значит,
нет, я только хочу...
Давайте.
В духовном мире может быть инерция. Вот то, что мы понимаем под словом инерция. Если нет, то там нет ни времени, в нашем смысле слова, не просто.
Так. То, что вы сказали в конце, в нашем понимании, да. Значит, давайте так. В нашем мире есть пространство и время. Угу. Это есть. Дальше. Да. Ни одна вещь, ни одно явление в нашем мире не может стать, если у него нет корня. Это азбука. Да. Значит, если здесь какое-то явление есть, и мы его называем время, то что это явление, есть там корень, который будет иметь то же самое имя.
Она имеет другую сущность.
Сущность, соответствующая, сущность, как будет та же самая, но его существование этой сущности там будет совсем не похоже на то, что здесь. Но тем не менее, это будет тоже время для того мира и тоже пространство для того мира. Все, значит, там тоже существует пространство и время. На каком-то уровне поднимания вверх оно исчезнет, пространство и время. Но до какого-то уровня, пока не дойдем до корня, оно будет существовать. Все.
Да, но оно может быть потенциалом того, что реализуется в нашем мире.
Это безусловно. Корень всегда потенциал, корень всегда потенциал.
Но потенциал и реализация не подобны.
Но Рамхаль написал, что мы сегодня учили... Есть следствие, есть причина.
Они подобны, но они не равны.
Они не равны, они это разные вещи. Они разные, но тем не менее, это причина и следствие. И причина имеет то же самое имя, что и следствие. Более того, небольшое замечание, которое очень существенно. Откуда возникает имя? Что сначала идет время? Причина или следствие?
Естественно,
причина. Значит, время наверху. Существует, оно имеет эту концепцию времени, и только поэтому, что мы имеем там время, поэтому время здесь появилось. Это следствие того, что там есть время. Поэтому если у нас есть время, есть пространство, они есть следствие того, что вот там уже существует время и пространство. Конечно, не равны. А душа и тело, они что, равны? Ну вот то же самое, но тем не менее, то и то, что существует. И там 613 узлов. И там 613 органов, правильно? И у души, и у тела. Значит, есть связь.
А душа и тело.
Просто душа и тело, те же самые 613. Это, кстати, вот перекликается с Ганейден, и что дальше?
Да.
И там вот есть эта концепция. Душа и тело, 613 узлов. Просто форма существования этих 613 органов у души иная, чем у тела.
А корень души и тела? Корень души и тела разный. Я имею в виду духовный корень души и корень тела.
Значит, сокрытие лица есть вот внешний свет и внутренний. Сокрытие лица – это внешний свет, он создал гуф. Внутренний свет создал он шама. Разный. В этом свете есть разные аспекты, внутренний свет. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего. Спасибо.